Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте. В эфире радиостанция «Говорит Москва» и программа «Войны». Я ее ведущий Юрий Никифоров. Напоминаю, у нас прямой эфир. Вы будете нам звонить по телефону 7373948, код города 495. И ваши смс-сообщения мы принимаем по телефону 925-88-88-948. У нас в гостях сегодня историк, писатель Александр Юльевич Бондаренко. Здравствуйте, Александр Юльевич.
Здравствуйте, Юрий Александрович.
Александр Юльевич давно и плодотворно занимается темой наполеоновских войн вообще России в начале 19 века и является автором серии книг, изданных издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». Правильно?
Правильно.
О героях наполеоновских войн. В частности, я с большим удовольствием прочитал биографию знаменитого Дениса Давыдова, потом знаменитого генерала Милорадовича, генерал-губернатора Петербурга и тоже героя войны 12-го года. Но те, кто читал «Войну и мир» Толстого, они с этими людьми наверняка знакомы именно через роман, через их яркие образы, написанные пером Льва Николаевича Толстого.
Там Лев Николаевич постарался, это не я.
Ну да. Тем не менее, биографии, они сделаны не только художественно ваши, Александр Юльевич, но они сделаны, как должны, по идее, делать историки, то есть с основой на исторические факты, документы, сохранившиеся свидетельства. И их читать было интересно, я думаю, интересно историкам тоже, а не только широкой публике. То есть здесь вы решаете удивительную задачу, которую очень трудно на самом деле решить. То есть книга, с одной стороны, должна быть... удовлетворять каким-то критериям научности и достоверности, то есть та информация, которая в них содержится, это не фантазии автора, а с другой стороны, ее надо, должно быть интересно читать, и раз серия, вот эта ЖЗЛ, она включает ваши книги, издает, то это значит, что они хорошо написаны. Но я читал, я могу сказать, что да.
Спасибо.
Это так, на мой взгляд.
Спасибо.
И сейчас Александр Юльевич готовит новую книгу.
Нет, готовлю уже не я, готовит издательство. Я уже написал, я ее сдал.
Книга посвящена герою тех же наполеоновских войн и человеку, о котором я знал, в сущности, совсем мало или практически ничего до того, как узнал, что вы пишете. Да? Это Михаил Орлов. Человек, который участвовал в подготовке капитуляции Парижа в 1814 году, но он был героем, видимо, и войны, сейчас вы нам расскажете, флигель-адъютанта Александра I, и вообще интересной очень фигуре, но, как сейчас говорят, мало раскрученный, что ли. То есть я думаю, для наших слушателей, скорее всего, известные имена знаменитых предков Михаила Орлова, это братьев Григория и Алексея Орловых, фаворитов
Екатерины II. Скорее даже не предки, предки это что-то далекое, а это его дядья, что называется, непосредственные.
А, ну да.
То есть это племянник, в принципе, тех самых сюда. Орловых.
А кто такой Михаил Орлов? Люди, естественно, знают, я думаю, мало. Ну и я вот к стыду, я говорю, я знал буквально какие-то хрестоматийные вещи. Вот флигель-адъютант. Вот он участвовал в подписании капитуляции в Париже, видимо, герой войны, действительно, потому что...
Юрий Александрович, достаточно сказать, что войну он начинал в чине поручика, через день по окончании войны он был генерал-майором. Это всего за неполных 2 года. Значит, война у него прошла не зря, скажем так.
Ну, естественно. Ну вот и давайте начнем разговор об этом интересном человеке. Но мне хочется начать его вообще издалека, если вы позволите.
Конечно.
Наверняка писателю приходится выступать перед широкими аудиториями. Наверняка приходится общаться с молодежью или даже со школьниками. Я по своим студентам, например, могу судить, что историю знают они не очень хорошо. Как у вас ощущение, вот, в принципе, молодежь, с которой вы общаетесь, и когда выступаете, насколько силен интерес к войнам столь отдаленным? Ведь это 200 лет прошло. И хотя сегодня, в этом году, в 2014-м, мы отмечали юбилей падения Парижа, взятия русскими войсками Парижа. Я считаю, что этому юбилею было придано совершенно недостаточное звучание. Отмечалось это не очень хорошо.
И, оно, по-моему, вообще не отмечалось.
Мы вспомнили и плохо.
Уже Первая мировая война, конечно, все прикрыла тоже. У нас, к сожалению, история вспоминает от юбилея к юбилею. Наша большая беда. А насчет школьников, вы знаете, наблюдение такое. Несколько лет назад меня пугало, когда я говорил «дети» в старших классах. Ребята, вот навскидку, 10 генералов Отечественной войны 812 года. 5-6 в лучшем случае могли набрать, больше не могли. Мне это было очень так, как там, тревожно. Но когда сейчас я в этом году был в своей родной школе в городе Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге-2, так сказать, в центре города, школа хорошая, класс старший. Говорю, ребята, я написал книгу про Дениса Давыдова. Ребята смотрят на меня чистыми, ясными глазами. И говорю, дети, а кто это? Они говорят, а кто это? Я говорю, ну, адъютант Багратиона. А кто такой Багратион? В общем, фактически наш урок, наше общение заканчивалось тем, что мы вместе вспоминали стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Ну как мы вместе? Когда они не знали, я им подсказывал. Поэтому я спросил. Ребятки, говорю, вот честно, давайте подумаем, кто 40 лет назад школу заканчивал, а кто сейчас готовится к этим самым пресловутым ЕГЭ. В общем, впечатление такое, что вместо того, чтобы давать образование, наша школа сейчас готовит людей к ЕГЭ. Ничего больше.
Ну, Саш, я-то считаю, что пока не будет введен обязательный ЕГЭ по истории, они не будут готовиться к нему, потому что реальная ситуация, как мне представляется, в старших классах, в 10-м, в 11-м классе, она такова, что дети выбирают те экзамены, которые они будут сдавать. История, как правило, не входит в число избранных. А обязательно сдавать его не надо, то есть его сдают по желанию ученика, а дальше они бросают просто заниматься тем предметом, который для них не является сдачей, и готовятся только по тем предметам, которые предстоит сдавать. И поэтому естественно совершенно, что пока обязательного ЕГЭ по истории не будет введено в нашей стране, то и учить историю им будет не надо. Меня другое удивляет, но ведь художественная литература...
Я тебе скажу проще. Пока не поймут на высшем уровне, что без знания истории не бывает патриотизма, мы не застрахованы от любого Майдана. Потому что когда головы пустые, когда знаний нет, можно убежать в чем угодно. Как убедили на Украине, что герой Бандера, герой Шухевич, у нас будут скоро убеждать, что герой Власов, народ будет верить и так далее, и так далее.
Но я не думаю, что так все плохо. Но давай вернемся к Михаилу Орлову. Все-таки мы же хотим людям рассказать, что это за человек, тем более, что если книга сейчас выйдет, то люди, узнав о том, что это вообще существует, такая чудесная история, да, или увлекательная, возможно, кто-то купит, прочитает, хотя тиражи там, конечно, мизерные в этом издательстве.
Ну, итак, как сказать, Михаил по Орлов, современным временам тиражи даже превосходят пушкинских времен.
Но бог
тиражи
с ними. Михаил Орлов начал войну с Наполеоном в чине поручика.
Так, ну, войны с Наполеоном он начал еще в 805 году 17-летним юнкером кавалергардского полка, знаменитая атака кавалергардов при Аустерлице, боевое крещение, получил тогда офицерский чин, и после этого он уже занимался тайной войной. То есть фактически до начала Отечественной войны, или перед началом, он был в штабе Барклая де Толли, первая армия, и занимался сбором материалов о наполеоновской армии и подготовкой кое-какой агентуры, которая потом...
Давай поясним. Тайной войной — это значит разведкой.
Да-да-да, разведкой.
Ага. Ну вот, кстати, я в числе разведчиков... у нас обычно упоминают все время генерала, который был в Париже.
Чернышова, его однополчанин, Александр Иванович Чернышов, однополчанин, кавалергард. Тогда он был полковником. Ну, а вообще разведчиков и как сейчас не очень раскрывают. Ну и тогда тоже выполнял задание, ну, прекрасно. Зачем кому-то лишнее знать?
Так, и войну 12-го года он встретил, будучи разведчиком уже. Он не просто офицер.
Ну, об этом, так сказать, никто не знал. Потому что сразу же, в начале войны 12-го года, он выполнял миссию о которой знают все, практически, кто читал «Войну и мир» графа Льва Николаевича, но при этом никто почти не знает, что это была миссия не генерала Балашова, который был послан к Наполеону как парламентер, а миссия поручика Орлова. Потому что Александр I, отправляя Балашова к Наполеону, сказал, что я не верю, что это что-то даст, но надо, мол, провести переговоры, сказать Наполеону, что мы не хотим воевать, что если он вернет войска, все будет хорошо, я от тебя ничего не жду, но ты давай съезди. Вот такая вот немножко нелепая история.
То есть Балашов сам, по сути, не знал, что он осуществляет просто прикрытие для разведывательной операции?
Сомневаюсь. Балашов был министром полиции. Министр полиции, он и знал, и понимал, что к чему. Поэтому Балашов в сопровождении Орлова и штаб Трубача, всего лишь такая маленькая была делегация, приехал. Балашова к Наполеону повезли. Он еще пока ждал встречи с Наполеоном. Наполеон хотел зайти в Вильну, принять Балашова в том дворце, в котором принимал, провожал его Александр I, то есть такая хохмочка. А Орлов оставался в народе. И если была дана команда, что Балашова никуда не упускать, то, слава богу, люди военные умеют выполнять команду. То есть Балашова держали, ну, не то что под стражей, но, господин генерал, вам положено быть здесь.
Про поручика Орлова,
да, французы. А про поручика Орлова никто ничего такого не сказал. Поэтому он выходил, он общался, и в итоге он привез императору Александру очень большой доклад. Фактически получилось так, что Балашов доложил Александру I, что ничего не получилось. Александр I сказал, ну, Александр Ильич, выполняйте свои обязанности дальше. А Орлов в течение часа, как минимум, докладывал обо всем, что он видел, что знал, кого завербовал, потому что там и вербовки были удачные. Сказал, что французы не хотят воевать, что хочет только Наполеон, что даже ближайшие его соратники не очень на это надеются, на успех этой войны. И в итоге Орлов получил в награду чин, звание флигеля-адъютанта императора. То есть это высоко, особенно для поручика. Так что вот такой был успех, это был первый его разведывательный успех в начале войны 12-го года. И во многом в результате вот именно этого отказались от безумного плана Дрискоу лагеря, в котором русская армия могла ждать Наполеона и была разбита.
А что за интересная интрига или история связана с еще одним визитом Орлова в армию Наполеона в тот период, когда Наполеон уже был в Смоленске?
Визит-то был вполне официальный поначалу, потому что в сражении при Лубине попал в плен генерал Тучков, Павел Алексеевич Тучков III. То есть обеспечивали отход русской армии от Смоленска уже, перекрыли дорогу, держали французов. В итоге Тучков оказался в плену, и чтобы узнать о его судьбе, послали Орлова в качестве переговорщика, так сказать. А в это время Наполеон уже стал понимать, что не туда пришел. Как известно, все наши противники гибли под Смоленском, и Наполеон это начал прозревать. Вот. И прозрев, он сказал, а не послать ли нам кого-нибудь из высокопоставленных русских генералов или офицеров, находящихся в плену, к Александру, чтобы договориться о мире.
Ну, и о мире, естественно, на условиях Наполеона.
О мире то, что вот останавливаемся, мы зимуем в Смоленске, давайте решать, прекращаем боевые действия. В общем, мы друзья, и ничего такого плохого. Но Александр I изначально сказал, что я не буду вступать ни в какие переговоры с противником, пока хоть один неприятельский солдат останется на русской земле. И вот тут вдруг Наполеону говорят: «Сир, а нету пленных-то практически. Единственный генерал — это Тучков, но его здорово побили перед тем, как взять в плен, потому что не видели даже, что он генерал, он со шпагой в руках. В общем, достойно он дрался и в плену оказался не из трусости». Ну и потом единственный генерал отдавать не хотелось. Вспоминают про Орлова, что а к нему вот приехал флигель-адъютант императора. И тут вдруг Наполеон говорит, а давайте мне его сюда. В принципе, за всю вот эту нашу войну 12-го даже, скажем, 14-го годов. Это единственный случай, кроме Балашовского, единственный случай переговоров наших товарищей с Наполеоном. И вот Орлов предстает при дочи Наполеона. Да, сначала ему Тучков, что очень интересно, стал рассказывать тоже все, что он знал. Учитывая, что это разведчик, зная, он сказал, передайте государю, стал передавать кое-какую информацию, но в это время пришел польский офицер, который послушал под дверью и сказал по-русски, что, господин поручик, вам сказано отсюда уходить. Вот, и, то есть информация это была и немалая, о чем я еще скажу, но приходит Орлов к Наполеону. Не будем забывать, тогда вот этот комплекс восхищения Наполеона еще был, который и у Пушкина, и Давыдов восхищался Наполеоном, то есть это было интересно. Но в то же время Орлов прекрасно знал, что Александр не будет заключать мира, не хочет никаких переговоров, но, с другой стороны, прямо уже говорить об этом как-то не совсем нужно было. То есть то, что потом делал Кутузов во время Тарутинского сидения, где опять-таки принимал участие Орлов в переговорах с Ларистоном, тоже пришлось. Вот. Точно так же здесь. И вот Наполеон стал говорить. Ваш император собирается сражаться? Не могу узнать, ваше императорское величество. По-солдатски. Просто. Но на прекрасном французском языке отвечал Орлов. Но вы понимаете, вы должны... как на дуэли, хоть по выстрелу обменялись, честь спасена. Так точно, ваше императорское величество. Так вы будете? Не могу узнать. Ну, в общем, дурачил Наполеона. Наполеон понял, что это какой-то непроходимый тупой офицер. Сказал, ну ладно, возвращайтесь, скажите Александру, что я готов проводить переговоры, что не все потеряно, что мы там будем друзьями. И тут Орлов поворачивается по щепту, он говорит, ваше императорское величество, вы, конечно, извините, я не знаю, как наш государь, это не мое дело солдатское, но лично я никогда бы не стал заключать никакого мира, пока хоть один ваш здесь вооруженный солдат останется на нашей земле. И вот тут у Наполеона лицо вытянулось, он понял, что совсем не такой дурак, что его просто немножко провели. А вернувшись, опять-таки докладывал, но уже Александр уехал из армии, докладывал Кутузову, который принял армию, а потом Орлов рассказал про трагическое положение французской армии, что растянуты коммуникации.
Но трагическое это все-таки сильно сказано. Сложное.
Нет, уже трагическое. Он насчитал, сейчас боюсь соврать сколько, сотен трупов лошадей вдоль дорог. Потому что, оказывается, бескормится, но прошла одна армия. За ней идет другая. Лошадки-то кушать хотят. И у крестьян-то все забирают, что можно. Поэтому падеж... очень большой оказался лошадей. И, как сказал Орлов, что эта армия уже наполеоновская напоминала ксерксовые толпы. И с небольшой партией казаков можно наделать на коммуникации врага больших бед. И он рассказывал это своим друзьям-кавалергардам. И к друзьям в это время пришел подполковник Ахтырского гусарского полка Денис Васильевич Давыдов, бывший кавалергард и большой друг Орлова. И тут Давыдов как к нему прицепился, стал выяснять. И недаром Михайловский Данилевский, генерал-лейтенант, знаменитый историк, написал, что по рассказам Орлова Давыдов придумал вот эти партизанские дела. Так что Денис Васильевич немножко, хоть я его очень люблю, очень хороший человек, достойный, но он немножко себе приписал больше сообразительности, чем было.
То есть вы в данном случае доверяете Орлову? Орлов же тоже хотел, наверное, после войны похвастаться, что, мол, вот я придумал партизанский отряд.
Нет, он не хвастался, он рассказывал. А этот-то тоже был Михайловский, Данилевский, в народе он знал. Орлову было чем похвастаться другим, потому что у него и после войны началось очень интересно. А так он после того был еще на одних, ну не то что переговоров, когда Ларистон приезжал к Кутузову, именно Орлов его сопровождал.
Это было уже после оставления
это
Москвы.
Это после оставления Москвы. При Бородине он дрался, не знаю как, но вроде хорошо. Там во всяких свидетельствах есть, что вроде он был в строю своего полка, он просил Кутузова его отпустить в полк и повоевать. А после оставления Москвы, Тарутинский марш, маневр, Наполеон присылает Ларистона.
Подождите, да. Александр Юрьевич, а как это вообще флигель-адъютант императора
да.
может стоять в полку в сражении? Он же, став флигель-адъютантом, он же приобрел определенный статус. Что же эти люди так просто рисковали своей головой?
Зачастую. То есть флигель-адъютантами могли становиться, например, командиры государевых рот или государевых эскадронов, так называемых. В полках гвардии первый эскадрон обычно был государев. Командир эскадрона получал звание флигеля-адъютанта, оставался в строю и воевал. И генерал-адъютанты воевали точно так же. И в строю, и рисковали собой, и погибали. То есть, что было, то было.
То есть, это звание, этот статус, ничего, по сути, человеку не давал какого-то особого привилегированного статуса. Так или не так?
Ну, смотря как. То есть, если кого-то отзывали в свиту, тот же Орлов выполнял поручение, я скажу, и потом он мирные переговоры проводил. Он решил судьбу Норвегии после, уже в конце войны, фактически. И это было на таком уровне. Но так, воюя в строю, в партизанах, он и в партизанах был, я, по-моему, и Чернышов, о котором сейчас говорил-то, он тоже был флигель-адъютантом и воевал. То есть ребята тогда жизни не щадили. Но если Александр участвовал в некоторых кавалерийских атаках, в том числе там Лейпциг и прочее, Александр I, государь, то есть тогда как-то правители себя не берегли так, как сейчас, когда обычно на любом саммите говорят о беспрецедентных мерах безопасности.
Ну да, но это ладно.
Да, это не обходим. Будет.
Значит,
да.
Переговоры с Ларистоном.
Да.
В Бородине повоевал, дальше переговоры с Ларистоном.
Переговоры с Ларистоном. Не случайно Кутузов...
Кто такой Ларистон?
А, Ларистон, бывший посол в России, которого Наполеон послал для переговоров Кутузову после... То есть, находясь в Москве.
Находясь в Москве. Наполеон
да.
понял, что
понял,
для него
что
это...
все уже не туда
край,
зашли.
Так скажем, да. Но выйти из войны и капитулировать или как, или просто уходить, это значило признать свое поражение. Здесь он категорически отказывался признать поражение и все да. тайно надеялся, как Гитлер в 45-м году на чудо оружия надеялся.
Да.
Надеялся, что вот сейчас у русских произойдет какой-то моральный надлом, и Александр пойдет на переговоры, на какие-то договоренности с ним, для
да.
того, чтобы
да, да,
его
да.
вежливо
да.
выпроводить.
Ведь Наполеон не хотел, не мечтал завоевания России. То есть оккупация, как немецкая, такого, конечно, не было. Но ему нужно было ввести Россию, возвратить свою обойму, скажем так, грубо говоря. То есть континентальная блокада и так далее, Англия и так далее, и так далее.
Ну, подчинить ее
подчинить
для того, чтобы
интересам.
Александр стал его просто вассалом, так как это делали другие монархи в европейских
державах. По крайней
мере,
союзникам.
Да.
Вот, и здесь предложение о мире, которое было сделано, то есть которое надо было сделать, он предложил сначала генералу Калинкуру, который был послом в Петербурге до Ларистона. Калинкур сказал, нет, я знаю Александра, я знаю русских, не будет никакого положительного, я не поеду. Тогда послали Ларистона послом посла предвоенного. Едет...
Кутузову послали.
Кутузову, да, в Тарутино, в Литошовку, где был Кутузов. Русская армия готовится. Полки переводят в лагерь, стоящий на другое место. Дают команду песни петь и веселиться, выдают водочки побольше, чтобы народ более жизнерадостен был. Разводят костры по всем полям, чтобы было видно, что ух, как много. И плюс дают Орлову сопровождающие. Орлов, во-первых, везет в обход всех позиций. То есть он-то знал, что делает человек в тылу неприятеля. Поэтому в обход всех позиций везет. Поэтому показывает все, что не надо. И на все вопросы начинает отвечать только одно.
Александр Ильич, вот очень интересно, но жалко, что долго, потому что нам сейчас придется сделать небольшой перерыв на новости.
А пусть народ думает, о чем он говорил.
Да, и вот здесь оставим интригу.
Да.
Все-таки Орлов, получается, переговоры вел с Ларистоном, а не Кутузовым.
Нет, он сопровождал.
Сопровождал.
Да, и тут еще интересный смс-вопрос пришел.
Но это мы вынуждены
насчет
будем сделать...
Насчет личности Наполеона, но это все потом, после новостей.
После выпуска новостей. Напоминаю,
да.
у нас в гостях историк, писатель Александр Бондаренко. И мы разговариваем об одном из малоизвестных или забытых героев войны России с Наполеоном 1812-1814 года Михаиле Орлове.
Войны.
Мы продолжаем разговор с писателем Александром Бондаренко. Мы говорим сегодня о наполеоновских войнах. 2014 год – это год юбилея взятия Парижа русскими российскими войсками в 1814 году. И одним из главных участников этого события, хоть оно было и весной, а мы вроде осенью, да, обсуждаем.
Но все равно обсуждаем. События.
Но мы всю войну сразу обсуждаем, 12-го года и 14-го. Это в этом событии, в подписании условий капитуляции Парижа, принимал участие один из малоизвестных, замечательных, на мой взгляд, интересных персонажей нашей истории, родственник знаменитых братьев Григория Орлова. Алексея Орлова, героев Екатерининской эпохи, их племянник Михаил Орлов. Александр Юрьевич, мы остановились на сюжете, связанном с участием Орлова. Мы выяснили, что он был разведчиком, что он выполнял особые миссии и поручения императора Александра I. И в данном случае он должен был французского посла Кутузову Ларистона во время сидения Наполеона в Москве. В сентябре, кстати, это было.
Да.
Да, Наполеон вышел из Москвы, это как раз у нас в октябре. Он уже и понял, mm-hmm. что пора валить.
Mm-hmm.
Так что у нас все синхронно
вполне.
С вами. Значит, Орлов где-то вот в сентябре везет Ларистона к Кутузову.
Да.
И что было?
Ну, во-первых, Орлов понимает, как надо провести, чтобы Ларистон ничего лишнего не увидел, зато увидел, как многочисленна и весела русская армия. Ну и потом все разговоры сводились к одному. Ларистон говорил: а вот что думает сейчас делать Кутузов? На что Орлов отвечал: вы правы, ваше превосходительство, погода великолепная. Вы посмотрите, какая осень замечательная. Ларистон говорил: а где сейчас Александр I? А вы знаете, какая теплая осень. И вот все разговоры сводились только, по английской традиции, скажем так, о погоде.
Но это издевательство какое-то.
А что было делать? А вдруг то, что не то ляпнет? То есть вообще все офицеры, которые общались с Ларистоном, их было очень мало, они говорили только о погоде. И все равно, хотя Кутузов провел переговоры с Ларистоном, пошли всякие сплетни, что якобы там какие-то были тайные договоренности, а вдруг Кутузов что-то не то, то есть... Даже
ну, да,
Александр
Первый
ему
Кутузова,
еще врезал Кутузову.
Да, и интриги против Кутузова, они были, в штабе в русской армии и вообще при дворе. Это понятно. Ну, а когда не было интриг...
В том-то и дело, да.
И я уверен, что и против Жукова во время Великой Отечественной войны велись интриги. Мы просто плохо весьма знаем вот эту тайную кухню интриганства при Сталине.
Юр, не слава богу, известно. Я тебе скажу. Чем меньше мы знаем об интригах, тем как-то... Более интересно нам знать о людях, об их реальных делах. А кто там к его памятнику что, извините, гадил, это другой вопрос. Вот он сделал, сделал.
Ну хорошо, и Кутузов Ларистона, я так понимаю, вежливо тоже выпроводил.
А он, нет, он очень вежливо, не совсем так. Он примерно как Орлов Наполеону, что нет, я не знаю, что Александр хочет. Да, я передам ему. То есть Кутузову было выгодно, чтобы французы...
Как можно
ждали,
дольше.
Ничего не делали и ждали. Да, я передам, да, может быть.
Ну да, время работало.
Разыграли время, работало.
Русскую армию.
В итоге эти были вынуждены отступать по разоренной старой Смоленской дороге. Так, теперь пара
вопросов. Сообщение на,
сообщение,
на
да.
сайте. Вы думаете, стоит вернуться в предпосылки войны, да?
Ну а почему нет?
Вот один из наших слушателей пишет. Правда ли, что одна из причин упрямства Наполеона была обида, что за него не выдали одну из княжон Романовых? Но я могу, у меня тоже мнение есть на этот счет, но лучше вам этот вопрос ответить.
Лучше нам, хорошо.
Адресовать.
Как известно, от великого до смешного один шаг, и кроме экономических причин, которые тогда двигали реально всем, были личные обиды. Ну, вообще, как известно, маленькие политики, они вообще излишне амбициозные.
Маленького роста.
Маленького роста, угу. Да. Да, я не говорю об уровне маленьких политиков. Наполеон был большой политик, но маленького роста. Вот, так обиды они помнили. Правда, Александр I помнил. То есть к вот этим делам политическим, экономическим примешалось две обиды. За Наполеона не выдали, боюсь просто соврать, то ли Екатерину, то ли Александру, кого там из них, из сестер.
Одну из княжон,
да,
Романовых.
Ну, не помню, какая, честно скажу. Вот. А Александру Первому после убийства герцога Ингиенского было написано, причем не Наполеоном, а Толераном, издевательский ответ был написан, что если бы убийцы вашего отца находились близ границ России, то кто бы отказался их задержать? Если бы их задержали, то кто бы возмущался? То есть там были прямые намеки, и в итоге у обоих возникли смертные личные обиды. Может, если бы не было личных обид, может, и договорились бы, что было бы, конечно, для всех лучше. Но, увы.
Но насчет Александра я не знаю, а вот то, что Наполеон обиделся на...
Александр смертельно обиделся.
Да, а то, что Наполеон обиделся на отказ выдать за него одну из дочерей, понятно же было
одну
и
сестер.
Самому Наполеону... Да, сестер.
Сестер Александра, да.
Понятно же было и самому Наполеону, что и Александру, что это исключительно дипломатический брак, да. Что это исключительно часть политики и больше ничего. И то, что Александр уклонился от этого, это для Наполеона просто был сигнал, что данный вариант сближения с Россией, дальнейшее сближение с Россией невозможно. Мне кажется, обиду Наполеона здесь выдумывать не надо. Чего он обиделся на то, что Александр отказывался быть его вассалом и сателлитом Франции в войне с Великобританией? Он должен был просто понять, что Россия слишком большая страна и самостоятельная, суверенная страна, и с Россией нельзя обращаться.
Каждый политик считает себя великим. Поэтому он считал,
ну да,
что...
у Наполеона, наверное, была
мания величия. У него же наполеонский
величия,
комплекс,
да,
был еще, вот, о чем мы знаем.
Ну ладно, это наши домыслы. Нам, да. Мне вот сегодня интересен все-таки так, больше наш герой Михаил Орлов.
Да, и еще вот пришел один вопрос от некого Бонифация. У нас передача о том, какие плохие дети. Очень жаль, что Бонифаций не понял. У нас дети замечательные, у нас система образования плохая. Так что надо менять не детей, а,
ну, кстати,
извините.
Если вернуться в самое начало и говорить о нашем студенчестве, то я, наоборот, например, как преподаватель вуза, я, например, вижу, что в целом отношение ребят к своей стране и к, в целом к истории, и, ну, народ меняется к лучшему. То есть молодежь, она больше думает, больше размышляет, меньше пофигизма вот в отношении этих вопросов. А тот уровень как бы знаний фактического материала, который у них при этом есть, это совсем другая тема.
Да.
Совсем другая тема.
Им необходимо давать, да хотя бы взять советские учебники, вернуть, и по этим учебникам, дореволюционные, и по этим учебникам, по крайней мере, мы получили очень неплохое образование. А сейчас, к сожалению...
Ну, бог с ним, давайте с ним, не будем отвлекаться на этот сюжет. Значит, Наполеон
вышел
из Москвы, куда Орлов поехал?
Нет, вернемся к сентябрю 2014 года как раз, 29 сентября, боевой подвиг Орлова. Он был начальником штаба партизанского отряда генерала Дорохова и взяли город Верею. Это был беспримерный штурм.
Тогда 12-го года, виноват.
А, все, вру, 12-го, да. Это 12-го года, да-да-да. Вот, когда Наполеон еще готовился к выходу, взяли Верею. Это перевалочная база, это узел такой транспортный. За это Орлов получил орден Святого Георгия 4 класса. То есть город был освобожден, там участвовали и партизаны. И вот флигель-адъютант Орлов участвовал в партизанском отряде, действовал. Вот. Ну а в итоге, в конце 12-го года, он уже ротмистр. И в основном находился в так называемых летучих отрядах. То есть уже разведка была не так нужна в этом плане, как он мог ею заниматься.
Ну да, и потом у него все-таки какая была разведка? Ему надо было к врагам переходить.
Ну, у него была стратегическая разведка.
Стратегическая, да. А здесь уже все поздно было. Надо
здесь
было,
да,
выгнать врага из России.
Бесполезно. Вот. И он фактически весь 13-й год провоевал в составе летучих партий. И с Денисом Давыдовым там встречался. Ну, очень много интересного. А потом ему пришлось подписать капитуляцию Парижа.
Да, вот очень интересно, как вообще ему досталась эта роль в 14-м году, когда наши войска вышли к Парижу. Почему именно Орлов оказался в роли вот этого вот переговорщика?
Ну, как иногда бывает, нужно оказаться нужному человеку в нужном месте. Должен был для ведения переговоров ехать Нессельроде, знаменитый.
Но это для вас он знаменитый.
Да, но это наш...
Кисель вроде.
Да, Кисель вроде, но, в общем, это наш последующий министр иностранных дел. Вот. Он должен был ехать, о чем Орлову возле Бандийского замка, где находился уже возле Парижа Александр I, сказал об этом генерал-адъютант Уваров, шеф кавалергардского полка, родного Орловского полка, что сейчас на Нессельроде поедет вести переговоры. И тут Орлов, как человек умный, говорит: Федор Петрович, а может, надо бы кого-то из гвардейских офицеров с ним послать? Потому как все-таки Нессельрод, он человек гражданский, а там территория противника, а там все-таки. Хорошая идея, сказал Уваров, он был мужик простой и замечательный. Сейчас пошел к Александру, через 5 минут возвращается: Михаил Федорович, давай, поезжай. Все. И тут Александр дает указание Нессельроде, Орлову, и еще был такой пар, эсляндец, флигель-адъютант тоже, по-моему, камергер. Вот. Вот эта троица поехала. Было указание от Александра, что как угодно, но сегодня ночью Европа должна ночевать в Париже. Да, с переговорами все получалось не так просто, потому что сначала оказался очень ложный переговорщик. То есть оказался офицер, который потребовал провести к императору и заявил, что Париж сдается. Французский офицер. Ладно, посылают вот как раз. Первая эта поездка на Нессельроде, Орлов, подъезжают. Тут офицер, доехав до своих, исчезает. Оказывается, был самозванец, которому нужно было вернуться к своим. Ну, гальское остроумие, все понятно. Потом уже, когда наша гвардейская артиллерия нанесла несколько ударов по Парижу, и как написал Орлов в своих воспоминаниях, что одно ядро упало к ногам первой парижской красавицы, и тут сразу был обморок, и это сразу подействовало на парижан, на руководство, договорились уже о переговорах. Переговоры начались. Французы требовали отпускать войска без всяких условий, просто все выпустить, русские требовали... чтобы выходили по частям и так далее, чтобы не шли к Наполеону, который, по-русски говоря, лопухнулся и не пошел защищать Париж, он думал, что русские побегут за ним. Но уже это был не 12-й год, стратегия была другая, и Александр сказал: зачем нам нужен Наполеон? Давайте мы пойдем в Париж. Ну, естественно, Париж, как известно, стоит обедни и всего прочего, поэтому ребята пошли в Париж наши и правильно сделали. И Наполеон
ну
был
да,
очень
это, кстати, тоже неоцененный с точки зрения военной истории, мне кажется, неоцененный блестящий маневр нашей тогдашней стратегии, а ведь это Александр придумал, по сути, это была, насколько я понимаю, его идея, потому что генералы по-прежнему мыслили тем, что надо в первую очередь пытаться разбить армию, которую Наполеон возглавлял, пусть она уже уступала в численности союзным армиям. Наполеон, искусно маневрируя, продолжал военные действия, а здесь прямой, так сказать, и, по сути-то, кажется, не очень замысловатый, но ход, он для них...
В принципе,
них...
то, что делал Наполеон все время. Наполеон да. что делал? Разбить армию в приграничном сражении, в генеральном каком-то, и брать столицу. Здесь магия Наполеона, поэтому хотели все на него, а потом поняли, что, а зачем Наполеон-то нужен? Давайте возьмем Париж.
Так что поняли, вот эта идея
сделано.
Александра Первого.
Да.
У нас-то дело в том, что у нас все равно, я вот не знаю, вы согласитесь со мной или нет, но вот в этой общественной мифологии, в общественном сознании у нас все-таки царь, он как бы не при деле, вот когда говорят о победе 12-14 годов, у нас царь, вот он сидит в Петербурге, и он как бы малое влияние оказывает на вообще на ход событий, а все решает народ, все решает Кутузов мудрый, с повязкой на глазу, да, то есть такая вот со школы еще через «Войну и мир» усвоенная мифология, и роль Александра в целом, она в целом недооценивается, и как полководца, и как стратега, и как императора, человека, который тогда отвечал за всю страну.
А граф Толстой действительно мифологии родил много. А в принципе, в 12-м году я бы не сказал, что Александр действительно много чего значил, но можно сравнить со Сталином где-то. Александр 12-го несравним с Александром 14-го года, так же, как Сталин 41-го несравним со Сталином 44-го или 45-го. Реально говоря, так. Вот, поэтому здесь было принято вот это решение. Здесь поехали, взяли, подошли к Парижу. Орлов пришел вести переговоры, потом уже все плюнули на Сальрода и Пар, они вернулись, остался один Орлов. И в конце концов как-то французы поняли, хотя стали выводить войска, но наши обещали не разрушать Париж. Хотя логично было,
устами
как
Орлова.
Следует, да, устами Орлова, который, ссылаясь на Александра, говорил, что цель государя — не разрушать Париж. Вот, поэтому в конце концов было подписано вот это мирное соглашение, которое подписал Орлов из французской, там кто-то, даже не помню, вот, что войска там выводятся и не воюют, Париж остается на милость победителя. Это было подписано ночью. Орлов оставался, как Европа, ночующая в Париже. Вот один русский офицер, но это была все равно Европа Соединенная, представитель союзников. И рано утром он поехал к Александру, доставил ему договор о мире. Что интересно, мы помним, мы прекрасно помним, словно видели это сами, как Наполеон на Поклонной горе стоит и ждет русских бояр, а бояр нету. А вот когда Орлов поехал к Александру, там была чуть ли не драчка между французскими гордыми европейцами, кто поедет вместе с ним.
Из сдавать французов. Париж.
Ага. Сдавать Париж.
И ключи, наверное, все тащили.
Ну да, от Бокрибов и Амбаров, чтобы сказать, что это вот большой ключ. В общем, вот такое позорище у них было. Так что Орлов это сделал. Прошу прощения, Юрий Александрович, вот здесь вопрос уже настойчиво от некого Сергея из Бирюлева, где можно в записи послушать еще раз все ваши передачи.
Да, на сайте радиостанции «Говорит Москва» 94,8, на сайте в записи можно послушать. Это простой вопрос. Давайте, не отвлекайте меня. От...
Ну, все равно приятно, когда несколько раз человек задает вопрос.
Мне интересно, я слушаю. Значит, про капитуляцию-то. И, по сути, Орлов озвучивал условия самого императора. Император же не собирался разрушать Париж.
Да. Ну и Орлов-то не мог говорить, что «а я хочу вот так». Вот давайте мы ее разрушим или наоборот, я разрешаю не разрушить. Он действовал от имени императора. За ним стояла вся русская армия. И он один среди французов, тем более там за столом спор был еще как-то, пытались его уязвить, но Орлов был очень остроумен, поэтому, когда ему было, там кто-то из офицеров заявляет, что да, конечно. Так что, а вы знаете, что Наполеон ночует в Мо? На что говорит Орлов, извините, но в Мо находится там, кто-то из наших фельдмаршалов с союзниками. Ага, вы пришли со всей там, Европой. Нет, мы вам просто отдаем визит за ваш визит в Москву в том же самом сопровождении. И как-то очень хорошо нашли общий язык, и поэтому, когда потом Орлов уже, когда так все утихло, лег поспать, вдруг слышит слова кого-то. Вот сон победителя и честного человека. Было добавлено вот так. То есть это было достойно, к нему именно хорошо отнеслись. Вот, и после этого Орлов, после вот, заключения мира, выполняет еще одно поручение дипломатическое. Сложнейшее, но ныне забытое, хотя...
Александр Ильич, да. Подождите. Да. Орлов участвовал в подписании капитуляции. По идее, французы, парижане, и да и не по идее, а я просто помню, читал описание вступления русской армии в Париж в 14 году, и я помню, что парижане, они вообще были напуганы, им казалось, что сейчас русская армия, которая вступит, она будет мародерствовать, она будет допускать различные эксцессы, и они были удивлены.
Очень быстро.
Да, они были удивлены.
Восторженно.
Тем, насколько... И русский император, который въехал, и как он себя вел, и когда вот этот жест его, когда он распорядился не трогать какого-то человека в толпе, кто пытался совершить террористический акт. Он сказал, не надо его наказывать, достаточно, что его уже побили, да? То есть, по идее, благодарные французы, благодарные парижане спасителям, тем, кто договорился о абсолютно мирном вступлении нашей армии в Париж, о том, что наша армия не будет ни требовать от парижан огромных контрибуций, скидываться, девушек лучших выставлять сразу на
панели.
Они
сами выставили.
Ну, не знаю, могли бы памятник, короче говоря, Орлову поставить в Париже.
Ну, хотя бы что-нибудь назвали бы в честь Орлова. Но, что интересно, в честь Наполеона тоже в Париже ничего не названо.
Ну, Наполеон принес Франции, извините, там чуть ли не миллион человек погибло. Там же, это же было гекатомба, в первую очередь, для самой Франции. Сколько народу он положил в своих завоевательных войнах.
У них даже средний рост французской нации снизился чуть ли не на 10 сантиметров из-за этих войн, потому что положили лучших. Вот, меня дополняют даже, что... После этого, в смысле, после прихода русских войск в Париж, появились там бистро, правильно. Вот видите, народ знает историю, все хорошо.
Ну да. Напоминаю, у нас прямой эфир. Можно звонить нам по телефону 7373948. И смс-сообщение мы принимаем по телефону 925-88-88-948. Мне тоже хотелось бы, чтобы было, конечно, побольше памятников нашим людям в Европе. И там
а
их
России...
не просто...
А в России, господи, Милорадовичу, который у нас забыт, у меня книга о нем, это второе лицо в русской армии, после Кутузова было, после Бородина, в Питере умудряются поставить памятник Собчаку, который милиция охраняет, градоначальнику тогдашнему. Милиция охраняет, чтобы его не оскверняли, а памятник генерал-губернатору Милорадовичу, графу, герою, без сомнения, честному человеку, почему-то не ставится. Москва заставлена кому угодно, нету. Ни Милорадовичу, опять-таки, который фактически ее спас, ни графу Платову символичному, ни Денису Давыдову была мемориальная доска, и ту сняли. Дом принадлежит знаменитому Евтушенкову, этому самому. Была красивая доска.
Бизнесмену?
Да, на Пречистенке.
Да, я не знал. Брали. То есть можно вот так вот, если доска висит, то кто-то может взять ее и снять?
Ну, если посчитать. Дом перешел в ее собственность, можно и снять, наверное. С автомашин номера снимают, когда они переходят в собственность. Можно и мемориальную доску
снять. Нет, но это, на мой взгляд, это безобразие. То есть исторические памятники, кому бы они ни принадлежали, они же остаются под контролем и охраной государства.
Ну, вот, так что...
А что это, кстати, за дом-то, адрес у него какой?
Это Пречистенка, по-моему, 17. Желтый, красивый особняк.
Там жил
Денис
Давыдов, да?
Да, это его дом личный. Вот, памятники нужны нам, вот этим людям. Вот, например, работает грузинское лобби, в хорошем смысле работает, памятник Багратиону открыт и в Москве, и, насколько знаю, в Питере, к которому, в принципе, князь Петр очень мало отношения имеет, но поставлен. Русское лобби не работает. Давыдову нету. Сербское лобби не работает. Милорадовичу нету.
Но тут сербское лобби ни при чем. Я считаю, что и русское общество...
Да в том-то и дело, русское должно.
Милорадовича вспомнить и поставить ему памятник тоже.
А Барклаю памятник в Москве нужен? Нужен. Кому угодно, опять-таки повторяю, ставят. Но вот кроме тех героев, которые действительно, которыми мы можем гордиться, почему-то их забывают.
Хорошо. Давайте послушаем все-таки хоть какое-то число телефонных звонков. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Вот англичане всему миру рассказывают и убедили, что это они, значит, Наполеона, вот Орлова и прочее. Вот не могли бы сказать их истинная роль?
Ага, спасибо. Истинная роль Великобритании. Ну, понятно, что Наполеона все-таки победила, прежде всего, Россия, да?
Ну, фактически при Ватерлоу добили остатки французской армии. То, что русскими руками и английским золотом победа была еще в 12-13 годы, это мы знаем. То, что там ружья старые и плохие нам поставляли, тоже знаем. В общем-то, Кутузов очень правильно сказал. В результате этой войны выиграет не Россия и не Франция, а некое островное государство. То есть там были интересы Великобритании. Ну и на последнем этапе, так красиво они появились, разбили, ну и они победители Наполеона. То есть это все надо уметь еще подавать. Англичане умеют.
Ну, безусловно. Но я бы не сказал, что победа над Наполеоном совсем была не в российских интересах. Дело в том, что наша политика того времени, она вытекала и из понимания опасности Французской империи и строящейся Французской империи, вообще в гегемонии Франции на европейском континенте, а эта гегемония так или иначе Россию затрагивала, и невозможно было с ней мириться-то.
Ну, это естественно.
То есть наше участие в войне нельзя все равно интерпретировать, на мой взгляд, как участие против интересов России. Вот Александр I зря воевал с Наполеоном. Ну, он не мог выбирать.
Игорь Александрович, скорее зря пошли в Европу, по большому счету. Но оставили здесь бы там, но это другой
это
разговор,
отдельная,
может, как-нибудь
конечно,
продолжим.
Тема. Александр Юрьевич, большое вам спасибо за ваше участие. Я очень надеюсь, что благодаря вашему приходу к нам в эфир, во-первых, больше людей узнает о том, что вообще в серии «Жизнь замечательных людей», пусть и небольшим тиражом, но продолжают выходить хорошие книги, в том числе посвященные героям российской и русской истории. И когда ваша книга об Орлове выйдет, видимо, это будет вот сейчас, да, будет выпущена,
через два,
то я ее, например, с удовольствием куплю.
Юрий Ильич, я тебе подарю с дарственной
спасибо. Ну, спасибо. Спасибо. Я считаю, что мы с вами сегодня обсудили основные моменты. Вам большое спасибо. Поблагодарим всех тех, кто нас слушал.
Спасибо большое.
До встречи в эфире через неделю в программе «Войны». Всего доброго.